Исторические прогулки.
Еще одна весна. В прекрасный час кусты огнями взрывов расцвели. Скажет об этих днях поэт. 5 мая – особый праздник чешского календаря. В этот день здесь вспоминают Пражское восстание, ставшее одним из последних трагических аккордов Второй мировой войны. Сегодня о событиях мая 45-го напоминают небольшие таблички памяти павших, разбросанные по стенам городских домов столицы. Тогда на баррикады пришла вся Прага. Антинацистские демонстрации, снятие немецких надписей и флагов Рейха стремительно переросли в вооруженное восстание, которое продолжалось вплоть до 9 мая, пока в город не вошли части Первого украинского фронта. Об этих днях сняты фильмы, написаны книги. Вспоминал о них и поэт Ярослав Сайферт.
Ероша ветерком секунды, время позеленило медь колоколов. Теперь оно взмахнуло грозной тучей. Столетия не вздымался этот стяг, но ныне даже камни поднялись. Я помню дни, когда под грозный звон на стенах городских бойницы сами раскрылись, как разжавшийся кулак, и дым рекою грязи вниз потек по лестницам. Еще одна весна.
Ярослав Сайферт не только и не столько единственный чешский лауреат Нобелевской премии по литературе, но по-настоящему любимый народом поэт. Уроженец Жишкова, молодость он прошел через увлечение коммунистическими идеями, побывал в 25-м году в СССР, чтобы в 29-м покинуть Компартию, взявшую курс на большевизацию. От пролетарской поэзии и авангардистских экспериментов он придет к свободному стиху вне группы направлений. На момент Пражского восстания ему исполнилось 43 года. Он не успел побывать на фронтах Первой мировой, а баррикады на пражских улицах, о которых он писал в своих ранних стихах, существовали для него в большей степени лишь как поэтический образ. И воевал он как писатель. Главу своих мемуаров «Вся красота мира», посвященную Пражскому восстанию, он назвал «За пару минут до смерти». И вспомнил Достоевского. Его дорогу на Семеновский плац и уверенность в том, что через две минуты его жизнь оборвется. Май 45-го застал нас, нескольких редакторов и административных сотрудников, в Народном доме на Гибернской улице. Когда в субботу 5 мая граждане на пражских улицах начали срывать немецкие вывески, арестовывать нацистских солдат и началось пражское восстание, мы еще оставались в редакции. И к нам присоединились и другие верстальщики, наборщики, типографские рабочие и сразу же приступили к работе. Сразу загудел типографский станок, и газетчики начали разносить по городу первые экземпляры. На Народном доме развевался чехословацкий флаг и красное знамя. Во дворе цвели каштаны.
Наверное, лишь однажды в жизни дано нам будущее видеть, и смерть одна подкарауливает нас. Ночь розовая, первая, вам сбила из булыжников подушку, дрозды запели, каштан торжественно нес свечи, смеркалось.
На Гибернской улице в двух шагах от упоминаемого Сайфертом Народного дома, сегодняшней штаб-квартиры социал-демократов, и сегодня возвышается желтое здание вокзала Масарика. В начале мая 45-го это место стало одной из горячих точек восстания. «Вокзал Масарика был занят чехами», – пишет Сайферт, – «и немцы его бомбили. Артиллерийский снаряд попал и в Народный дом, по двору которого летали осколки гранат и пули». Вся наша редакция спряталась в подвале. Я писал свои майские стихи на рулонах газетной бумаги, и на складе мне писалось великолепно. Какие там письменные столы? Ночи сливались днями, летели эти драматические дни, суббота, воскресенье, понедельник и вторник.
Ночь зеленая, вторая, когда на наши каски падал теплый дождь, была украшена сиянием звезд, как полагалось, майской ночи. Ночь третья искры сыпала, в четвертой был привкус пепла, и она дымилась, как развороченный очаг.
В мировой истории на фронтах разных войн найдется немало поэтов. Но для чешской литературы Сайферт на баррикадах Пражского восстания стал фигурой не только исторической, но и лирической. Между тем пружина сопротивления раскручивалась, то вырываясь вперед, то отбрасывая назад. Немцы, писал Сайферт, взяли вокзал Масарика и перебили всех, кого там нашли. Только нескольким из оборонявшихся удалось спастись в народном доме, где они в последний момент укрылись уже без оружия. Между тем, немцы захватили здание на углу Гавличковой и Гибернской улиц. Там, в лавке деликатесов, они обнаружили запасы вина и шампанского. А поскольку подвалы были соединены между собой, они быстро проникли в народный дом, пока небольшое вооруженное соединение пыталось держать подвал и главный вход. Один единственный защитник подвала использовал оружие и застрелил первого проникшего туда солдата. Тот упал прямо передо мной, и я впервые увидел, как выглядит смерть вблизи. Некоторое время мы растерянно топтались в его крови, а потом офицер, появившийся в проломе стены, приказал нам поднять руки. Он оставил женщин в подвале, а мужчинам велел выйти через задний вход на Гавличкову улицу, а оттуда в зал, охваченного пламенем, вокзала Масарика. Солдаты, которые нас конвоировали, с улыбкой нас уверяли, что на вокзале мы будем немедленно расстреляны.
Мужчины, мальчики, то, что вы сделали для Праги, останется навеки с нею. О, сколько красоты в простом и смелом жесте винтовку вскинуть на плечо и в бой идти!
«Нам пришлось сесть на железнодорожные пути», — продолжает Сайферт. «В нескольких шагах от нас высилась гора тел чехов, убитых незадолго до этого. Нам оставалось лишь ждать, когда отъедет длинный санитарный поезд, стоявший сзади. Он был набит тяжелоранеными, лежащими друг над другом на нарах. От злости немцы у нас на глазах застрелили паренька, у которого, по несчастью, из-под пальто выглядывал старинный австрийский штык».
Еще раз прогремели струны Праги. Но кто на них играл? Кто город этот под рукой пронес, как лютню? Кто приподнял небо и май воспел? Веселые певцы, поэты, я их знал. Те, кто стрелял по мостовой разбитой, по стеклу, по черным лужам крови на земле, по проволоке сорванный с окон, по шинам опрокинутых машин. Пускай же будет мгла крылом вороньим и мглою, утро светлую вуаль с рассветом Прага радостно наденет, а в башнях, словно ленты в волосах, переплелись огонь и дым и кровь.
В колонне подвое нас через грузовой вокзал вывели на Гибернскую улицу и погнали наверх, к Жишкову. У Грабовки мы свернули вниз к Карлину, казармам Иржи из Подебрат. Там нас поставили к стенке, и мы снова ждали. Опять нам сообщили, что мы будем расстреляны во дворе казарм. Однако во дворе немцы готовились драпать из Праги, их приготовления еще не закончились. Долго ли мы стояли у стены казарм, не знаю. Часы с меня сдернул немецкий солдат по пути из народного дома. Однако мне показалось, что это была вечность.
«Довольно хлеб солить слезами нам своими. Ты видишь, Прага, мы с тобою живы. В устах товарищей погибших твое имя, а я укор в нем слышу справедливый. Еще телами их покрыты мостовые, и стыд лицо мне жжет, я осознал впервые. Простить не сможет совесть никогда мне, что не упал в бою и я на эти камни. Да будут вечны и краса твоя, и сила.
Что еще пишет Сайферт о тех минутах или часах? Как они прямо на месте ели зачерствевший хлеб и сыр, прихваченный из покинутой гостиницы. А потом арестованных разогнали. И по пражскому радио начали передавать сообщения, что немцы капитулировали. Сознавая, что гениальный писатель мирового значения несоизмеримо выше, чем лирический поэт молодой страны, пишет Сайферт, я немного завидовал Достоевскому, его, если так можно сказать, уникальному опыту. Быть осужденным на смерть, познать мгновение, когда человек должен расстаться с жизнью, принять это как неоспоримый факт, а затем вновь почувствовать твердость и сладость жизни и спастись. Поэт не погиб. В город вошли русские танки, чей грохот тогда звучал, как музыка свободы. Когда на крыльях огненной метели по нашим долам танки пролетели. В поэтической книге «Шлем глины», куда вошли стихи дней пражского восстания, Сайферт вспоминал и свою давнюю поездку в Москву, кремлевские куранты, мавзолей красноармейцев.
Град пражский загорелся. Ранним утром оказалась в моих ладонях огрубевшая рука. Как звали того красноармейца, я забыл, но руку парня этого держу в своей поныне.
Тогда русские танки были только символом свободы. Однако вскоре к власти придет Компартия, а с ней и сталинизм. В 1956 году, после развенчания в СССР культа личности, Сайферт выступит на съезде писателей с речью, которую назовут «переломной», против лжи и лицемерия. Но русские танки придут вновь, и они будут иными, чем за 23 года до этого. Сайферт подпишет «Хартию 77», а его стихи будут публиковаться только в самиздате. Однако всю жизнь он будет воспевать любимую Прагу. В ней он находил опору и в самые тяжелые дни, которыми богата чешская история XX века. В архивах чешского радио сохранилось интервью, которое он дал в 1968 году.
Народился я на пражском предместье. А и то троху замножує и обогацує тенто милостный помер. Ославили сме пул столетий нашей новой истории.
Я родился в пражском предместье, и это тоже обогащает мою любовную связь с Прагой. Мы отметили 50-летие нашей новой истории. В те печальные и тоскливые дни тихо двигалась бесконечная очередь на второй двор Пражского града, где в зале у ворот Матиаша были выставлены коронационные регалии. Спустя 40 лет моим глазам вновь предстала корона короля Карла. В этот раз она показалась мне красивее. Мне захотелось стать перед ней на колени. Когда я вдоволь налюбовался ее золотом и драгоценными камнями, мне удалось присесть ненадолго за витриной, перед которой в глубокой тишине проходили люди, которые часами ждали этого незабываемого мгновения. Я всматривался прямо в их глаза. Они тоже сияли. В них сверкали искры, как в этих самоцветах, спрятанных в золотых изгибах короны. И в них стояли слезы. И это тоже Прага.
Упевнене в золотых химках коруны. Але не были сухе. И то є Прага.
О, Прага, ты вина глоток. Когда пожрут тебя руины, и кровля рухнет на порог, и кровь размоет комья глины, не выйду из твоих ворот. Ждать буду вместе с мертвецами. Под зноем ждать и под дождями, как тот, кто у калитки ждет. Пусть гибель вновь пророчит филин, и пусть Господень гнев всесилен. Одна слеза из этих глаз проклятие смоет с крыш усталых, и все, что на сердце осталось, я в песне сохраню для вас.